Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 18 годзинов. У Праской студии Сергей Абламейко. Головные темы сегодняшней программы. У Менску на Кастричницкой площади акция солидарности с семьями зниклых и политвязнями. Российский физик-ядерщик Андрей Ажаровский вышел на волю за Стравецкого изолятору. Специалисты стверджают, что при реставрации церкви Святого Духа в Менску могли быть опоганенные порештки игуменни Катерины Сапеги. Это и другие поведомления после выпуску новинок.
У студии новинок Алина Тиханович. Добрый вечер. Комитет ООН о правах человека принял резолюцию, которая подтверждает основы докладу, что осуждает как Израиль, так и Хамас за военные злочинства подчас опошнего конфликта у секторе Газа. 25 сябров Рады голосовали за резолюцию, которая так само осуждает Израиль за его отмову сотрудничать с призначенной ООН следствий комиссией. Ободва боки конфликта отвергают обвинувачение у связи с подеями у Газе. У выніку двух выбухов у городе Пешавар у Пакистане загинули 11 человек. По воле известок полиции, трое смяротников, у тем лику жанчына, привели у деяния выбуховку неподалеку от полицейского участка. Принамсі 11 человек загинули и каля 60 поранены у выніку теракта смяротника на полночи Ираку. Мужчина спочатку открыл огонь у мечети, а потом подорвал на себе пояс шахида. Это здарылося у суннитской мечети города Талафар, у часе, коли имам отправлял пятничную службу. Силы хуткого реагирования, створенные под керавництвом России у рамках домовы об коллективной безопасности, завершили первые буйномасштабные учения. Президенты Казахстана, России, Армении, Кыргызстана и Таджикистана назирали за учениями на поудні Казахстану. Президенты Беларуси и Узбекистану, которые так само уходят у домову АДКБ, на учениях не присутничали. Как поведомляется, мэтой учения была отпрацовка координации у предухилении нападу супрать одной из державов сябрау. Президент Ирландии мэр Макалис подписал Лиссабонскую домову об реформе Евразвязу. Недавно ее ухвалили громадяне краины на повторном референдуме. С 27 краин Евразвязу теперь только Чехия еще не ратификовала домову, якая закликанная спростить процедуру принятия решений у повеличенном Евразвязе. Парламент Чехии ухвалил документ, однако президент краины, ведомый евроскептик Вацлав Клаус, покуль не подписал его. На хвалях Радио Свобода вы слухали новины. Актуальные поведомления знойдете на нашем сайте свобода.орг. Заставайтесь с нами.
Вы слухаете Радио Свобода у студии Сергея Бламейко. А зараз больше подробязно о подеях у Беларуси и свете. Сегодня третий день агульнанационального перепису населения. Закончится он 24 кастричника. Звестки про демографичный стан и социально-экономичный склад белорусов записывают на стационарных пунктах и непосредственно по месту жихарства. Подробности про ход кампании поведомляет Галина Абакунчик.
Пенсионерка Лидия Пеньковская шмат годов свядома и повсюдно корыстается белорусской мовой. Яна кажа, что найчастей ей доводится отстойвать гэтае право, а тому и до перапису подрыхтавалася отповедно. С мовой пытанняў, аднак, не узнікла, але з'явіліся іншыя, кажа спадарня Лидия.
14-го пришел хлопчик. Я одразу спытала, бланки есть? Есть. Ну, тогда заходьте. Мы с ним поговорили. Родная белорусская мова, на якой говорите дома, на белорус. И было некое недоречное питание, что мы нас удивились. Ты приходил кто до вас в гости у ночь с 13 на 14. Мы его пытаемся, потлумачьте, коли ласка, что это за питание такое, что оно означает. И он не мог потлумачить. И так само не зрозумело одного, что это питание было зададено.
У отрознения от людей цивильных политпризывнику Франаку Вячорку довелось навод выслухать погрозы войскового керовництва. Першим удалось домагчися белорусскомовного блянку, поведомляет Вінцук Вячорка.
Калі мой сын абсолютно законно попросил дать ему блянк по-беларуску, это неспадзявана сустрела жорсткий отпор с боку командования батальону. Яму у В грубой форме было отмовлено. Сказали, что коли не спынешь свои прихоти, то тут з'явится и военная прокуратура, и комендатура, и мало тебе не покажется.
Редакторка белорусского порталу «Царква» Наталка Василевич у своим интернет-блогу так само поведомляя, что под час перепису у яе сям'і перапісчыкі нават не задавали пытанне про родную мову, але автоматично записали российское. Сябра белорусской социал-демократичной партии «Громада» Анатоль Сидоревич кажа, что перапісчыкі до яго не з'являліся.
Минулый раз меня не переписывали. 10 лет назад, здається, это было. Пытание я прочитал, это некий шпионаж, а не пытание. Там уже, кажется, у приватное життё влазить. Мовляв, приватные вестки будут заховываться у секрете. Но пробачайте, який может быть секрет, коли там написано имя, прозвище, який это может быть секрет для спецслужб.
Старшиня товариства белорусской мовы Олег Трусов так само заявляя, что переписом покуль не задоволены. И вот чему.
Мне не были. И на попередня не приходили. Так что я нияк не задоволен. Не дойду, сам скажу, это святая справа. И те, які казали, что будут игнорировать, мне нагадывают анекдот про белоруса, який купил билет и не поехал. Назвал чугунца.
Мяркуе старшыня таварыства беларускай мовы Алег Трусаў. Нагадаю слухачам, што 14 верасня тэлебачанне паказала, як Александр Лукашэнка на пытанні перапісчыцы адказаў, што яго родная мова беларуская, а пасля паўзы дадаў, што і расейская таксама, што для яго дзве мовы аднолькавыя. А на пытанне, як ён гаворыць дома, Лукашэнка сказаў, цытую, а па-рознаму, ад беларускай да расейскай і на трасянцы таксама. Сёння беларуская сеціва абляцела навіна ад адной з перапісчыц студэнткі БДУ Асі Паплаўскай аб тым, што пасля паказу гэтага сюжэту на пытанні аб мовах многія людзі сталі адказваць як прэзідэнт. Вы слухаеце Радыё Свабода і зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Лукашэнка не выконвае сваё абяцанне далучыцца да пагаднення аб стварэнні калектыўных сілаў аператыўнага рэагавання АДКБ. У чым прычына такіх хістанняў? Якія ўмовы выстаўляе Беларусь? Чаму не ўдалося ўступіць у сусветную гандлёвую арганізацыю разам краінам-удзельнікам мытнага звязу? Гэта і іншыя пытанні абмяркоўваю за круглым сталом экспертызы свабоды галоўны рэдактар інтэрнэт-газеты «Мы» Кірыла Пазняк з Менску і намеснік дэкана факультэта міравой эканомікі і міжнародных дачыненняў Дзяржаўнага універсітэту вышэйшай школы эканомікі Андрэй Суздальцаў з Москвы.
Экспертыза свабоды ў нашым эфіры праз 25 хвілін адразу пасля выпуску навінаў. У Менску пачалося аднаўленне гатычна-рэнесанснай царквы Святога Духа кляштару базыльянаў. Пры адкрыцці падмуркаў рэстаўратары таварыства «Мінская спадчына» разбурылі цалкам захаваныя ў лёхах царквы пахавальныя крыпты. Спецыялісты кажуць, што сярод парэшткаў людзей, на якія наткнуліся рэстаўратары, могуць быць і парэшткі Кацярыны Сапегі, дачкі легендарнага канцлера Вялікага княства Літоўскага Лява Сапегі, якая была заснавальніцай першай ігуменні кляштару базыльянак. Вернікі грэка-каталіцкай царквы дамагаюцца, каб парэшткі былі вернутыя на ранейшае месца ў адноўленыя крыпты. Перадае Ігар Карней.
Актыўная праца на аб'екце пачалася сёлета ў верасні. Эксперты кажуць, што падчас чарговага пералапачвання глебы коўш экскаватара прабіў невядомую крыпту. Яны сцвярджаюць, што пахавальны склеп не быў пазначаны ні на адным з плянаў царквы. На месцы адкрыцця пачалі раскопкі спецыялісты Інстытуту археалогіі Нацыянальнай акадэміі навук, якія знайшлі і другую крыпту. Аднак супрацоўнікі прадпрыемства «Менская спадчына», якое з'яўляецца забудоўшчыкам будучай дзіцячай філармоніі, не сталі чакаць вынікаў раскопаў і кудысьці вывезлі парэшткі. Асобныя гісторыкі лічаць, што сярод непатрэбных костак маглі аказацца і парэшткі легендарнай Кацярыны Сапегі, заснавальніцы кляштару базыльянак, гаворыць гісторык Уладзімір Дзянісаў.
Капліца, конечно, магла быць, таму што яна ж заснавала гэты манастыр базыльянак. І там была спецыяльная капліца, пабудавана для базыльянак, і магчыма, там яна была пахавана. Там былі розныя біскупы пахаваны. Там якую-то эксгумацыю праводзілі падчас Другой сусветнай вайны. Калі сабор праваслаўны ўзарвалі, які быў потым на месцы царквы Святого Духа, і там ужо раскопкі вяліся ў 43-м, на пачатку 44-го года. Нават як і тура чыстасці, перезахаванне было, якіх парэшткаў там.
Прадстаўнікі грэка-каталіцкай царквы спадзяваліся, што продкі менчукоў, якія былі пахаваныя ў скляпеннях, маюць права быць перазахаванымі ў адным з новых падмуркаў. Прафесійны перанос крыпты абяцалі і прадстаўнікі менскай спадчыны. Але будаўнікі разбілі крыпту, і ўсе косці адтуль кудысьці зніклі. Старшыня беларускага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры Антон Астаповіч такія паводзіны называе невытлумачальнымі і таксама не выключае, што сярод ахвяраў даследчыкаў магла быць Кацярына Сапега, дачка знакамітага канцлера вялікага княства літоўскага Льва Сапегі.
Это ж вельмі ганаровае месца пахавання. Першую чаргу хавалі фундатараў. Вот гэта версія не толькі мае права на існаванне, яна максімальна блізкая да ісціны. То, што ўвогуле ў нас робіцца на Менскім горадзе, я узгадваю самасвал з косткамі, які вывезлі з невядомым накірунку, як аднаўлялі гандлёвыя рады вакол бернардзінаў мужчынскіх. Таксама земляныя работы былі. Косткі гэтых бернардынскіх манахаў літаральна машынай вывезлі.
Паводле прадстаўнікоў уніяцкай царквы пачатае ліставанне з гарадскімі ўладамі, ад якіх вернікі просяць толькі аднаго. З разуменнем паставіцца да сітуацыі, знайсці зніклыя парэшткі і перазахаваць іх у адноўленай крыпце. У інтэрв'ю «Радіо Свабода» кіраўніца аддзелу ў справах рэлігіі і нацыянальнасцяў Менскага гарвыканкаму Алла Рабіцава запэўніла, што трывогі вернікаў перабольшаныя.
Косці все эти черепа собраны, они показали, где они лежат, в какой комнате. Там был представитель института археологии, который всех заверил. Вот этим останкам, которые были в крипте, будет придано особое значение. Но это ж не будет за один день. Только сегодня собрали, завтра уже будут известно, кто это. Главный инженер, который там был, заверил, что когда будет положена бетонная подушка, на ней будет восстановлена вот эта крипта, и в ней будут похоронены эти останки. Крипта будет для общего обозрения.
Там не пустовало такое имя, вот Катерина Сапега?
Никто не говорил об этом.
Так на пытанне нашага корэспандэнта Ігоря Карнея адказала кіраўніца аддзелу ў справах рэлігіі і нацыянальнасці ў Менгарвыканкаму Алла Рабіцава. У час расійскага панавання ў Беларусі будынак уніяцкай царквы Святога Духа быў аддадзены пад катэдральны праваслаўны Петрапаўлаўскі сабор. Пры гэтым ён двойчы ў 19 стагоддзі быў перабудаваны на расійскі лад. За савецкім часам у 1936 годзе сабор быў разбураны выбухамі. Цяпер на захаваных падмурках царква Святога Духа аднаўляецца ў першапачатковым гатычна-рэнесансным выглядзе. У ёй размесціцца дзіцячая філармонія. Вы слухаеце Радіо Свабода. Сёння о 18 гадзіне на Кастрычніцкай плошчы ў Менску актывісты дэмакратычнага руху запланавалі сабрацца на знак салідарнасці з сем'ямі зніклых і палітвязнямі. Акцыі салідарнасці праводзяцца па ўсёй Беларусі і за яе межамі ў 16-ты дзень кожнага месяца 5-ты год. Цяпер на плошчы прысутнічае наша карэспандэнтка Любоў Лунёва, і яна на сувязі з Прагай. Люба, добры дзень.
Добрый день. Справа у тым, что сапраўды люди пришли на Кастрычніцкую площу, их было не так шмат. По подликах журналистов одни кажут, что каля трех десятков человек, але докладную лишь бы нават не мог удокладнить, потому что сама акция должилась литерально две хвилины. Як только люди стали с портретами политвязнев и зниклых, да их отразу кинулись спецназовцы, у цивильным, а потом им на подмогу выбегли, ну, видать, полсотни спецназовцев у камуфляжа, и вось больше половы этих спецназовцев были так званые краповые береты. Справа тем, что, коли мы казали ранее, что спецназовцы не давали ранее сдымать фотокорреспондентам, то этим разом, это было не только видовочно, было видать, что они выполняют загад. Яны литерально кидались до кожного, кто тримал камеру, яны закрывали их по два человеки своим телом, не давали сдымать ничего этого брутального разгона, подогнали автобусы, литерально за пару секунд они закинули туда людей у автобусы, и два автобуса накировались у центральный РУС Менску. Сярод затрыманых лідара аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Бецька, старшыня аргкамітэту дзеля стварэння сацыял-дэмакратычнай партыі Мікола Статкевіч і яшчэ некалькі моладзевых актывістаў з розных моладзевых арганізацый. Людзі, якія прыйшлі пазней, ужо натуральна не могуць ладзіць ніякую акцыю, таму што асноўныя ўдзельнікі ўжо затрыманыя.
Люба, а ці не перашкаджалі вам выконваць вашы прафесійныя абавязкі спецназаўцы?
Справа в тим, що, як ми зрозуміли, до кожного журналіста, ну, так би мовити, приставили по одному-двом чоловікам. І ось, наприклад, навіть така нервова реакція на мій мобільний телефон. Попросту бачать мобільний телефон в руках і починають його закривати своїм тілом. І коли я спитала, у чому справа, чому ви, це мобільний телефон, це не камера, вони, як би, попросту мовчали, і було видать, що це загад. Кидалися на усі камери, не давали знімати абсолютно нікому. І здымки, звісно, люди робили в таких умовах. Нехто прыгав, підскокував, там здымав зверху, лебедька сів на землю, і зім ще два чоловіки, вони поспіли сісти, їх не несли на руках, але їх так само затягнули. І ось хто хотів зробити ці здымки, да їх так само кидалися і натурально били по ногах, намагалися вибити камеру з рук. І попросту акція була, як кажуть тут журналісти, тут вельми шмат журналістів, кажуть, що таке ураження, що була скерована менавіта на представнику ось гэтай професії.
Дякую, Люба. З Кастрычніцкай площі у Менску, де була розігнана акція солідарності сім'ями зніклих і політв'язнями, передавала Любов Луньова. Як ви чули, спецназовці перешкоджали журналістам виконувати їх професійні обов'язки у приватності, робіть фото і відео здымки. Ви слухаєте Радіо Свобода, і зараз нагадаю основні теми сьогоднішньої програми. Сьогодні у Менску на Кастричницькій площі акція солідарності з сім'ями зниклих і політв'язнями. Російський фізик-ядерщик Андрій Ажаровський вийшов на волю з Островецького ізолятору. Після визволення він заявив Радіо Свобода, що і надалі протягне доводити білоруському громадству і уладам шкідність побудови АЕС у Білорусі. У Білорусі третій день іде перепис насельництва. Білоруська сетіва облетіла новина від одної з перепісчиць, студентки БДУ Асі Поплавської, об тим, що після показу по телебаченню не отказав Олександр Лукашенко, многие люди на питання об мовах стали отказывать як президент. Спеціалісти стверджають, що при реставрації церкви Святого Духа у Менску могли бути запоганені порештки ігумені Катерини Сапеги, дочки легендарного канцлера ВКЛ Лева Сапеги. У Могильові без праці застався член президиуму Білоруської соціал-демократичної партії «Громада» Ігор Борисов. Російський фізик-ядерщик Андрій Ажаровський, який сьогодні повдні вийшов на волю з Островецького ізолятору, заявив Радіо Свобода, що і надалі протягне доводити білоруському громадству і уладам шкідність побудови атомної електростанції у Білорусі. Одно з перших інтерв'ю науковець дав нашому радіо, з ним гутерив Михайло Корнєвич.
Андрій, віншую вас виходом на волю. Як ви себе відчуваєте?
Чувствую нормально, бодро. Як ще можна себе чувствувати, вийти на свободу? Свобода – хороша річ.
Хотілося б я ще раз удокладніть. За що вас осудили? СМІ повідомляли, що ви хотіли пронести на громадське слухання заборонений доклад і виступити з ним.
3.5 години мене держали і допрашували исключительно по поводу вот этого документа, по поводу того, що у мене з собою було 90 з чим-то екземпляров критики АВОС. І потім вдруг возник, от мене вже почти отпустили, потім сказали, задержитесь, вот ще тут підпишитесь, пожалуйста. Ви, оказывается, хуліган. І тут же отвезли в суд.
Які уражені залишилися від білоруського суду?
Мне пришлось обращаться не только к судье, а к председателю суда, чтобы он обеспечил возможность публике участвовать в открытом судебном процессе. Процесс-то был открытый. Но здание суда было блокировано.
А свечили супрать вас милицианты?
Это исключительно.
Андрей, да к чему все же был ваш доклад?
Вообще-то главный вопрос по поводу атомной энергетики не только здесь, а вообще во всем мире. Это насколько она безопасна. А разработчики того документа, который выносился на слушание, утверждают абсурдные и смешные вещи, что влияние не может быть на расстоянии больше, чем 3 километра от атомной станции. Да? Мы доказали цифрами и фактами, что эти данные преуменьшены в, ну, более чем в 1000 раз в одном случае и в 300 раз в другом случае.
А на вашу думку, какими могут быть воздействие реактора?
Современный европейский реактор может оказать воздействие в случае аварии на расстоянии 1000 километров, то верить в то, что современный российский реактор, который тут хотят строить в Беларуси, будет оказывать воздействие только на 3 километрах, может только человек, ничего не знающий про реактор, наивный и очень свято верящий каждому слову рекламных проспектов, которые Росатом рассылает.
В каких условиях вам довелось провести 7 суток в изоляторе?
По условиям у меня, как ни странно, жалоб нет, кроме того, что холодно, конечно, было. Но тут везде холодно. Это современный изолятор, и я считаю, что белорусские власти правильно поступили, что перед строительством АЭС построили очень хорошую, уютную тюрьму. Это, может быть, еще пригодится каким-то другим людям. Комната на 2 человека, питание оплачивается самими арестантами, это для меня тоже новость.
И в какую сумму вам обошлось харчевание?
38 тысяч за 6 теплых обедов, это нормально, я считаю. То есть цена соответствовала. Обеды действительно хорошие. Я без всякой иронии об этом говорю. Теплый суп.
Вас наведывал российский консул. Какую допомогу от него вы отримали?
Консул мог оказать только моральную помощь, потому что сразу заявил, что Россия не может вмешиваться во внутренние дела независимого государства. Но я был очень благодарен тем, что он появился. Ему пришлось ехать из Бреста. Это было в плохую погоду, долго. Это мне было приятно, что как-то вот мое правительство меня тут не бросило.
Сегодня вы повинны были быть уже у Швеции на науковой конференции.
У меня во второй половине дня, то есть если я с утра вылечу из Минска и по дороге не будет сотрудников Островецкого ОВД в штатском, то никаких причин для того, чтобы я попал в Стокгольм и успел на свой доклад.
С какими почутцами покинется Беларусь?
Я не считаю, что вот эта вот глупая выходка, что на нее надо обращать внимание. Я, конечно, буду помогать активистам местным, ну вот своими знаниями, какими-то законными методами оказывать сопротивление опасному, ненужному и дорогому проекту.
З расійскім фізікам-ядзерщикам Андреем Ажаровським, який сьогодні вийшов на волю з Островецького ізолятору, розмовляв Міхал Корнєвіч. Андрій Ажаровський був осуджений на 7 суток арешту за нібито хуліганство під час громадських слухань на тему будівництва АЕС у Островці. Тягом зняволення фізика відвідав російський консул у Білорусі разом з адвокатом, а російська група «Екооборона» письмово звернулася до міністра заміжних справ Росії Сергія Лаврова з просьбою взяти під особистий контроль ситуацію з арештом Андрія Жаровського у Островці. Ви слухаєте Радіо Свобода і нагадаю, о 19-й годині поводле мінського часу починає працю білоруський спадорожниковий телеканал «Белсат».
Сьогодні на «Белсаті». А 21.20 у циклі «Історія під знаком погоні» розповідь про кургани. А пазней о 21.25 мастацкий фільм «Панна Ніхто». Найбольш контраверсійная стужка Анджея Вайды. Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». До сустрэчы на «Белсаце».
А ў працягу дня сачыце за падзеямі на інтэрнэце адрас свабода.орг. У Магілёве без працы застаўся член прэзідыуму Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» Ігар Барысаў. Кіраўніцтва таварыства з абмежаванай адказнасцю служба камплектацыі трубаправодаў звольніла актывіста за тое, што ён нібыта не спраўляецца са службовымі абавязкамі. Сам Барысаў заяўляе, што падставай для звальнення стала яго грамадская дзейнасць. З Магілёва перадае Андрей Белагубаў.
Актывіст адпрацаваў у службе камплектацыі трубаправодаў 1 месяц, хаця дамову з ім заключалі на 3. За ўвагу з боку кіраўніцтва, твердзіць ён, не было. На працу яго бралі эканамістам у аддзел збыту прадукцыі.
У кампаніі велізарны асартымент прадукцыі, вялікая номенклатура, некалькі тысяч пазіцій, якія трэба прадаваць. Месяц, 2, 3, вось гэта якраз той тэрмін, які можна ўвайсці ў курс усіх справ. Калі ж мяне звольнілі, то гэта быў шок для ўсяго калектыву. Такога яшчэ на іх веку не было, каб вось так раптоўна звольнілі чалавека.
Тое, як адбывалася звальненне Ігара Барысава, шакавала.
Схожу з раніцы на працу, да мяне падсідае насупраць мой начальнік, вось для цябе дрэнная навіна. Вырашылі з табой расстацца, ты нібыта не спраўляешся са сваімі абавязкамі. Ну і ў якасці аргумента яны ўжо прывялі новага чалавека, якога летні садзіць на мое место. И увеличиваюсь то, что это уже не первое мое звольнение. Есть подозрение об том, что заправды есть политичные подтексты, тем больше, что это было решение выключно одного человека, самого директора.
У 2006 году активиста звольнили с заводу «Могилёв-Лифтмаш». На той момент предприемством керовал теперешний керовник областной вертикали Петр Рудник. Нагодой для звольнения стался удел у митингу протесту. На опошнем месте працы Борисова комментовать звольнение отмовились.
Я считаю, что это вообще как бы дела внутренние, личные, а вот, в принципе, комментариев никаких не будет, это однозначно. Так что, в принципе, всего доброго.
Зазначил супрацовник товариства служба комплектации трубопроводов. Судиться Игорь Борисов не избирается, однако не выключая, что президиум партии поинформует замежных партнеров предприятия про политично мотивованное звольнение активиста. Игорь Борисов – лидер могилевских социал-демократов. На данный момент документы на регистрацию партийной областной организации разглядая управа юстиции або виконкаму. Улетку активист один из первых публично выказался супрать усталявания у Могилеве бюста российского самодержца Миколая II. Активист стал инициатором звороту до керавництва району Соколиная гора у сходней администрацийной округи Москвы, якое збиралася подарить гэтый бюст. У им тлумачилася, чаму Могилеву не потребный российский подарунок. Игорь Борисов скончил Европейский гуманитарный университет. И он магистр политичных наук.
З Могилёва передавав Андрій Білагубов. Ви слухаєте Радіо Свобода і зараз про ще одну з наших сьогоднішніх передачів.
Гэтым разам у часі вандроўкі на Талачынщыну шукаць адрэсу не было патрэбы. Напярэдадні стала вядомае пра трагічнае здарэнне ў вёсцы Варанцэвічы. Многі мясцовыя, аднак, лічаць яго забойствам. Задыхнуліся і згарэлі жыўцом трое дзяцей з трох суседскіх сем'яў. Іх бацькі-алькаголікі сабраліся ўвечары на чарговую гулянку. Аграгарадок у Варанцэвічах не для людзей. Паказуха, кажуць тутэйшыя, мае падарожжа ў Варанцэвічы, што на Талачыншчыне.
Подорожжа Віталя Сямашкі слухайте хвилин праз 20, а зараз на чарзі огляд ваших телефонованняў. Передачу «Званки на свободу» вяде Александр Байчун.
Починаем огляд сьогоднішній аудіопошти со званков на політичні теми.
Янукевич с Миренкевичем превращают Белорусский народный фронт в типичный маскарад. В ход пошли юмористические шоу, так сказать, отвлекающий маневр для граждан Белоруссии от серьезных проблем.
Меркование на конт умов евразвязу. Коли изолявать разумного человека, и он отвечает, что говорить об человеку, который учился 10 лет в школе, 11 год у высших установок и еще несколько год на партийных большевистских курсах и не сдольный, менавіта не здольны працаваць па атрыманай спецыяльнасці. Па гэтаму патрэбна разумным ды дэмакратычным людзям сустракацца з гэтым таленавітым унікамамі. Віктор Мінск.
Ад палітыкі пераходзім да сацыяльнай тэматыкі, а менавіта развагі пра беларускія пенсіі.
Пенсія 260 тысяч, що менше ёсць, і очень много таких. Чтобы поставить зубки, надо 4 пенсии. Замминистра труда Королева отвечает, пенсии трудовые будут повышаться с учетом того, как на 15% повысят заработную плату. Это значит, что когда рак на горе свистнет, тогда и пенсию что-то там на 2-3% повысят. И питаться уже скоро не надо будет, потому что вон, человеку зубчики не на что поставить даже.
У России переписи нема, не хватает средств. А у нас хватает грошей на перепись. А добавить пенсии людям нема, як, нема за что. А где они берут гроши на эту перепись? За 270 тысяч можно разве прожить? А какие каверзные вопросы? Люди возмущаются, возмущению нема конца.
После такого звонка еще один на тему перепису населения, однако с совсем иншей тональностью.
До меня в квартиру приходили по перепису населения. Я спитала про белорусско-мовный переписный лист. Женщина вибачилася и тут же поменяла бланку. Просто ей легче потлумачила. Долго жила в России писать по-русски. Мы с ней говорили и по-русски, больше по-белорусски. Вельми приемное, деликатное ставление до перепису. Дякую, глибокая.
Якую мову вы лишите родной? Тут больше политики, чем науки. Лишу, что 98% населения Белоруссии примальным на сегодня будет подказ такой. Белорусско-русскую. Александр Лапицкий.
Апошнія дні нагадалі пра блізкую зіму.
Толькі выпаў першы снег, а адразу колькі аварый. Але ж тут не сколькі вінавата зіма, сколькі відахоп майстэрства кіроўцаў.
Каментуе грамадскі рэдактор «Тыдня», выдавец газеты «Аўтадайджэст» Анатоль Шаўчэнка.
Сегодня в Беларуси нет ни одного автодрома, где люди могли бы отшлифовать какие-то сложные погодные условия. Появление снега, льда и прохождение поворотов вот на таком покрытии. То есть ситуации, которые можно было бы моделировать на трассе искусственно и быть к ним потом готовым. От умения водителя уйти от столкновения, правильно рассчитать дистанцию, тормозной путь. Это те навыки, которые человек получает, вот, занимаясь контраварийной подготовкой либо автомобильным спортом. Но всех заставить автомобильным спортом заниматься невозможно, это смешно. Но контраварийную подготовку сегодня погибает огромное количество людей на дорогах в Беларуси, то это вопрос национальной безопасности.
Передачу «Звонки на свободу» вел Александр Байчун. После выпуска новинок «Экспертиза свободы». Чему Лукашенко не поехал в Казахстан на войсковое учение?
Палова 6 у Менску. Вы слухаете Радио Свобода. У студии с выпуском новинок Алена Тиханович. Добрый вечер. На початку белорусские поведомления. Расійскі фізік-ядзершчык Андрэй Ажароўскі выйшаў на волю з астравецкага ізалятару. Пасля вызвалення ён заявіў Радыё Свабода, што і надалей будзе даводзіць беларускаму грамадству і ўладам шкоднасць пабудовы АЭС у Беларусі. У Беларусі трэці дзень ідзе перапіс насельніцтва. Сёння беларуская сеціва абляцела навіна адной з перапісчыц, студэнткі БДУ Асі Паплаўскай, аб тым, што пасля паказу па тэлебачанні адказа Александра Лукашэнкі на перапісе, многія людзі на пытанне, на якой мове размаўляеце дома, сталі адказваць як прэзідэнт. Александр Лукашэнка разглядае магчымасць стварэння на базе Менскага гадзіннікавага заводу сумеснага прадпрыемства са швейцарскай кампаніяй «Франк Мюлер». Пра гэта кіраўнік дзяржавы заявіў сёння падчас наведвання заводу. Першапачаткова інвестар мае намер укласці ў праект 10 мільёнаў даляраў. У перспектыве пад Менскам плануецца стварыць цэлы гадзіннікавы комплекс. Генеральная прокуратура Беларуси пропоновывает істотно повысить штрафы за керование транспортным сродком у стане алкогольного опьянения, а так само за передачу права на керование пьяному. Про это поведомляет пресс-служба Генеральной прокуратуры. Генпрокуратура подрихтовала проект «Змена у закон», поводле яких за подобные правопорушения будет усталяваны штраф 200 базовых величинь, это 7 миллионов рублей. За учынення такога ж правапарушэння паўторна на працягу года прапаноўваецца ўстанавіць штраф 300 базавых велічыняў, гэта 10,5 мільёнаў рублёў. А зараз асноўныя міжнародныя паведамленні. Камітэт ААН у правах чалавека прыняў рэзалюцыю, якая пацвярджае высновы дакладу, што асуджае як Ізраіль, так і Хамас за ваенныя злачынствы падчас апошняга канфлікту ў сектары Газа. У выніку двух выбухаў у горадзе Пешавар у Пакістане загінулі 11 чалавек. Прынамсі, 11 чалавек загінулі і каля 60 параненыя ў выніку тэракта смяротніка на поўначы Іраку. Прэзідэнт Ірландыі Мэры Макаліс падпісала Лісабонскую дамову аб рэформе еўразвязу. Расія будзе імкнуцца ўступіць у сусветную гандлёвую арганізацыю самастойна, адышоўшы ад ранейшага намеру далучацца разам з Беларусю і Казахстанам. Пра гэта паведамляе агенцтва «Франс-прэс» са спасылкай на расійскага чыноўніка Максіма Медвядкова. На хвалях «Радыё Свабода» вы слухалі навіны. Больш падрабязна чытайце паведамленні на нашым сайце.
У эфиры «Радио Свобода» с вами Алексей Знаткевич. Хвилин прос 15 Виталь Самашко у «Подорожих Свободы» расскажет про вёску Воронцевичи Талачинского району. А зараз на чарзе наша экспертиза. Александр Лукашенко не выконывает обяцанне долучиться до погоднения об створении коллективных сил оперативного реагования АДКБ. У чем причины его хистанняў? Какие умовы выставляет Беларусь? Чаму не удалося ўступіць ва ўсясветную гандлёвую арганізацыю разам краінам-удзельнікам мытнага звязу? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды галоўны рэдактар інтэрнэт-газеты «Мы» Кірыла Пазняк з Менску і намеснік дэкана факультэту ўсясветнай эканомікі і міжнародных адносін Дзяржаўнага ўніверсітэту вышэйшай школы эканомікі Андрэй Суздальцаў з Масквы. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Падчас прэсавай канферэнцыі для расійскіх журналістаў 2 кастрычніка Лукашэнка абяцаў хутка падпісаць пагадненне аб стварэнні калектыўных сілаў аператыўнага рэагавання АДКБ. Сказаў, што ўсе працэдуры для гэтага выкананыя і нават з'явілася інфармацыя, што прэзідэнт выдаў адпаведны ўказ. Аднак ніякіх дакументаў у штаб-кватэру АДКБ не з'явілася. І вось высветлілася, што на заключны этап вучэнняў калектыўных сілаў аператыўнага рэагавання, якія праходзяць на казахстанскім палігоне Матыбулак, Лукашэнка не паехаў, хоць туды з'явілася 5 прэзідэнтаў краін-удзельніц АДКБ і была магчымасць менавіта там падпісаць гэтае пагадненне. Беларусь там будзе прадстаўляць міністра абароны Мальцаў. Чым вы патлумачыце такія паводзіны беларускага лідара? Спадар Пазняк.
Все просто. На гэтай вышыні не паехалі тыя прэзідэнты, чые краіны не падпісалі пагадненне від ПАКСАР. То бок словы Лукашэнкі, тыя, вось, якія вы згадалі, трэба трактаваць як намер падпісаць, і прычым такі піярны намер. Мы бачым, што гэта прынцыповая пазіцыя беларускага кіраўніцтва, якая трывае ад тае пары, калі Лукашэнка не паехаў на чэрвеньскі саміт АДКБ. І хачу нагадаць, што ён тады патлумачыў той дэмарш тым, што ён дэманстратыўна адмовіўся ад той паездкі, спаслаўшыся на перыяд малочнай вайны. Маўляў, я адказаў Россией на ейный субъективизм своим субъективизмом. По сути, ситуация не изменилась. Я бы сказал так, она для Минску погоршилась. В первую очередь я имею на увазе такую демонстративную невыдачу кредиту. Зараз нарастающую проблему газовую, днями огученную жорсткую позицию Газпрому. Хотя, зрозумела, что она стартово перемовная, але она полягая, принамсі, у тым, как воспринимает ситуацию белорусские влады, и она полягая менавіта у тым самом контексте и что до молочной войны, и что до того самого кредиту. І тут мне падаецца, што Мінск чакаў пэўных саступак ад Расіі, у тым ліку і дзякуючы сваім гэтым дэмаршах, ён не дачакаўся, і таму, ў прынцыпе, ён вызнае тую самую тактыку правакаваць, шантажаваць Расію і далі. Хто саступіць?
То бок спачатку давайце крэдыт, а толькі потым мы падпішам гэтую дамову аб калектыўных сілах. Спадар Суздальцаў, а вы як патлумачыце цяперашнія дзеянні Лукашэнкі, чаму ён не выконвае свае абяцанні, якія ён даваў зусім нядаўна?
Действительно, действительно, кредита нет, зачем ехать? Тут я сделаю такое маленькое признание в эфире. Я имею доступ к части документов, которые гуляют в администрации президента Республики Беларусь. Я вам скажу так, что каких-то следов того, что есть какой-то указ там или документация какая-то подписана по КСОРу ДКБ, таких следов не попадалось. Поэтому 2 числа, скорее всего, Лукашенко обманул, чего он, по-моему, там не подписал. Это один момент. Второй момент, я вот, учитывая то, что спадар Пазняк блестяще обрисовал российскую часть о принятии решения по непоездке Лукашенко в Казахстан, я бы попытался бы обрисовать западную часть. Стоило бы отметить, что с весны вступления в союзное партнерство расписание связи Лукашенко с Москвой четко регулируется финансовым расписанием Запада. Потому что первый транш Международного валютного фонда был привязан к вступлению Беларуси в Восточное партнерство и непризнание Абхазии в Азии. После того, как он сделал демарш и попытался сорвать саммит ОДКБ в июне месяце, а именно там подписывались документы ПАКСОР, он через 3 недели получил 2 транш. Стоит напомнить, что буквально через несколько дней ожидается прибытие в Минск 3-го транша на 800 миллионов долларов. Ну и, конечно, в этой ситуации мы лучше заниматься там какими-то внутренними проблемами Беларуси, чем оказаться на научениях ОДКБ. Лукашенко там, где есть деньги. Там, где денег нет, его нет.
Спадар Суздальцаў, ну вот вы кажете, что покольки Захад дает гроши, тому Лукашенко не хочет увязываться у некие пытания войскового супрацовничества с Россией. Але вось толькі што прайшлі на Беларусі самыя буйныя ў гісторыі беларуска-расейскія вайсковыя вучэнні, пасля якіх Лукашэнка запэўніў, што толькі ідыёт можа казаць, нібыта Беларусь павярнулася на Захад. Як гэтыя вучэнні ўпісваюцца ў графік фінансавых траншаў з боку Захаду? Вучэнні з гэтай логікі выпадаюць. Ці, напрыклад, вось Лукашэнка ўдзельнічаў у саміце ў СНД ў Кішынёве, хоць 4 прэзідэнты краін-удзельнікаў туды не паехалі. А вось на вучэнні ў Казахстане ён не паехаў. Спадар Суздальцаў.
Все очень просто. Действительно, связка между кредитами российскими и кредитами Международного валютного фонда. Здесь Лукашенко не врал. Действительно, учитывалось в общем разговоре о Международном валютном фонде, что часть денег дает Россия, а часть денег дает Международный валютный фонд. Это такой момент был. За полтора месяца до получения транша Международного валютного фонда, а ведь, напоминаю, что учения в Беларуси были в сентябре, а сейчас уже вторая половина октября. Там еще была надежда вырвать у России на грани того, что вот Лукашенко хозяин, а Медведев в гость, была возможность вырвать этот кредит. Кредит от России, он не противоречит целям Запада. Как раз не дача кредита, а отсутствие кредита со стороны Москвы, Беларуси, вот это противоречит задачам Запада. Тут как раз вот есть единство. Но сейчас, когда Россия четко объявила, что кредита никого не будет, болтаться Лукашенко и ОДКБ в дании денег от единственного западного спонсора в высшей степени проблематично. По поводу саммита в Кишиневе. Стоит напомнить, что там был не только Александр Григорьевич Лукашенко, но там был еще и Виктор Ющенко. И они выступили в отношении России единым фронтом. И они оба потребовали раскрыть рынки, выставить, что называется, на продажу энергосити по внутренним российским ценам. То есть получается, что им МВФ не нужен был бы, если бы Россия пошла им навстречу. Но Россия имела свои проблемы. Там был единый антироссийский фронт. И Лукашенко в нем был одной из главных фигур.
Вы слухаете передачу «Эксперты за свободы». Чому Александр Лукашенко не поехал у Казахстан на войсковое учение? При микрофоне Валер Карбалевич.
Спадар Пазняк, а як вы патлумачыце такую логіку паводзіна Лукашэнкі? З аднаго боку, ён актыўна нібыта удзельнічае ў вайсковым супрацоўніцтве з Расіяй, згадзіўся правесці на тэрыторыі Беларусі вайсковыя вучэнні, а з іншага боку, у рамках ОДКБ ён сабатуе гэты працэс.
Мне здаецца, што Лукашэнка падзяляе беларускія і расійскія стасункі і постсавецкую інтэграцыю там, дзе дамінуе Расія. Чаму прайшлі вышэнні ў Беларусі, чаму Лукашэнка іх так адпіярыў і зрабіў камплімент Мядзведзеву, бо першае, ён быў гаспадар гэтых вышэнняў, і тут ён падкрэсліў, як ён падкрэсліваў усе мінулыя гады, што ініцыятар інтэграцыі гэта Беларусь. То бок, тыя працэсы інтэграцыйныя на постсавецкай прасторы, там, дзе Лукашэнка выступае як ініцыятар, як лідар, ён іх піарыць. Тыя працэсы інтэграцыйныя там, дзе дамінуе Расія, а гэта АДКБ. А АДКБ з'яўляецца той структурай, праз якую Расія зараз усяму свету, не толькі постсавецкай прасторы, спрабуе даказваць сваю моц, таму што ў эканоміцы там у іх набліжаецца сітуацыя да шваху. Там Лукашэнка не дае Расіі гэтую самую моц прадэманстраваць. А беларускі фактар у дамінаванні Расіі ў гэтых структурах вельмі моцны, Лукашэнка гэта разумее, і ён разумее, што гэта разумее Расія, таму ён не паехаў і на шэрвінскі саміт АДКБ, таму не паехаў і зараз. Гэта апрача фінансавыя грашовыя праблемы, пра якую я казаў пра крэдыт. Чаму паехаў на саміт СНД? Таму што СНД, там дзе зразумела дамінуе Расія, гэта не такая для Расіі важная міждзяржаўная на постсавецкай прасторы ўтварэнне, як АДКБ. Таму туды ён паехаў, сюды не паехаў.
З'явілася цікавая інфармацыя, што краіны-удзельнікі мытнага звязу Беларусь, Расія, Казахстан будуць уступаць у сусветную гандлёвую арганізацыю паасобку, індывідуальна. Шматмесячная кампанія, размовы пра ўступленне ў гэтую арганізацыю разам усім мытным звязам скончылася. Узнікае пытанне, што гэта было? Дыпламатычная гульня Расіі для вырашэння сваіх праблем з сусветнай гандлёвай арганізацыі ці што іншае? У любым выпадку Казахстан Стан і Беларусь у выніку гэтай гульні страцілі час для перамоваў аб уступленні ў гэтую арганізацыю. Як вы ўсё гэта патлумачыце, спадар Суздальцу?
Я по этому поводу несколько раз беседовал с моей коллегой, заведующим кафедрой торговой политики, профессором Медведковым. Медведков является главным переговорщиком России с ВТО. Мой коллега и мой сосед, в общем, по коридору в Высшей школе экономики. Тут недалеко сидит и профессор Кудрин, между прочим. Так вот, позиция отношений России к ВТО очень сложная. Есть ярые сторонники в истеблишменте российском поступлении ВТО. Есть ярые противники. Мы проводили на факультете специальное исследование. Объективно говоря, российская экономика, она экономика самодостаточная. Я знаю, что Беларусь, как Грузия, распространено мнение, что там она ими дышать на ладан, но дай бы Бог, то все так дышали на ладан. Так вот, вступление в ВТО не даст ни сильных преимуществ, ни сильных негативных моментов. Почти по нулям проходит. Учитывая на то, что Запад использует вступление России в ВТО и как меру давления на Россию, когда ему выгодно. С другой стороны, он заинтересован в вступлении России в ВТО. То есть это тоже двойственная такая позиция. И Москва, и Запад эту игру играют давно. Это рычажок небольшой, который можно использовать и по событиям на постсоветском пространстве, и по других частях мира. Так сказать, вот мы в ВТО, здесь то ли прикроем, то ли откроем. Обращение к использованию тройки таможенной как единого субъекта вступления в ВТО, это, по-видимому, тоже один из элементов сложной такой геополитической игры. Я не являюсь, в принципе, и большим оптимистом в отношении самого Тройственного союза таможенного. Если две страны, Россия и Беларусь, не смогли составить вдвоем таможенный союз, то надо учитывать, что на троих это все проблемы еще утроятся.
Господар Пазняк, а як ви гэта патлумачыце сітуацыю з уступленнем у сусветную гандлёвую арганізацыю краін-удзельніц мытнага звязу? Вось спадар Суздальцаў сказаў, што гэта ідэя ўступаць разам была элементам некай дыпламатычнай геапалітычнай гульні Расіі. Атрымліваецца, што Беларусь і Казахстан у гэтай гульні былі пешкамі?
В принципе, тут я могу походить со стороны Суздальцева, мне кажется, что соправды Россия вырешала свою проблему и одночасово спробовала, коли сказать про выниковую мету, трошки заповолить перемовный процесс с гандлёвой организацией, ну, будем говорить про нашу Украину, про Белоруссию. И я згодна, что идут певные гульни России с Заходом, и у вынику Беларусь остается закладницей этой гульни, и Беларуси, в принципе, вельми невыгодно, миновито, навод спробовать, не то, что вступать в светную гандлёвую организацию, восьминовито, у этой троицы, потому что сам это вот мытный союз, и он зробит вельми шмат перешкодов в сопротивлении экономичным Беларуси со шмат якими краинами, у первую очередь с Европой, на что вельми шмат опошним шасом ставить Минск, переводивши основу экспорту у Европы. И мне кажется, что вот само это погоднение об мытном союзе, разумело, что оно будет подписано Минском, але мне кажется, что наибольш оговорок певных в этом мытном союзе как раз будет с боку Беларуси.
Прагучала перадача «Экспертыза свабоды», у якой бралі ўдзел галоўны рэдактар інтэрнэт-газеты «Мы» Кірыла Пазняк з Менску і намеснік дэкана факультэту ўсясветнай эканомікі і міжнародных адносінаў дзяржаўнага ўніверсітэту вышэйшай школы эканомікі Андрэй Суздальцаў з Масквы. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. Вы на хвалях «Радыё Свабода» і зараз нагадаем асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы.
Сёння ў Менску на Кастрычніцкай плошчы акцыя салідарнасці сем'ямі зніклых і палітвязнямі. Расійскі фізік-ядзерщык Андрэй Ажароўскі выйшаў на волю са стравецкага ізалятару. Пасля вызвалення ён заявіў Радыё Свабода, што і надалей працягне даводзіць беларускаму грамадству і ўладам шкоднасць пабудовы АЭС у Беларусі. У Беларусі трэці дзень ідзе перапіс насельніцтва. Беларуская сеціва абляцела навіна ад адной з перапісчыц, студэнткі БДУ Асі Паплаўскай, аб тым, што пасля паказу па тэлебачы не адказаў Александра Лукашэнкі, многія людзі на пытанні аб мовах сталі адказваць як прэзідэнт. Спецыялісты сцвярджаюць, што пры рэстаўрацыі царквы Святога Духа ў Менску маглі быць апаганеныя парэшткі ігуменні Кацярыны Сапегі, дачкі легендарнага канцлера ВКЛ Лява Сапегі. У Магілёве без працы застаўся член прэзідыуму Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» Ігар Барысаў.
Гаворыць і паказвае свабода. Тыдзень з Радыё Свабода. Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале Белсат. Спецыяльны выпуск праграмы «Гутарка з былым кандыдатам у прэзідэнты Беларусі, кіраўніком руху за свабоду Александрам Мілінкевічам, якую вядуць Юры Дракахруст і Алена Ціхановіч». Глядзіце перадачу ў суботу, 17 кастрычніка ў 20:25. Белсат транслюецца са спадарожнікаў Сіріус і Астра 1КР. Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».
А зараз на чарзе падарожжа «Свабоды». Віталь Сямашка раскажа пра вёску Варанцэвічы Талачынскага раёну.
Гэтым разам у часе вандроўкі на Талачынчыну шукаць адрасу не было патрэбы. Напередодні, далеко поза межами району, стало відомо про трагічне здарення у вёсці Воронцевич. Многі місцеві, однак, лічать його забойством. Задихнулись і згорели живцом троє дітей до 12 год з трьох сусідських сімей. Їх батьки-алкоголіки собралися увечері на чергову гулянку. Про далейше розповів мені у 5 раніці керовця у сюди проходної Ніви, який підхопив мене після техніка на пустельній дорозі Столичина, по якій інакш довелося б крочить 15 кілометрів піхотою.
Троє дітей згорели. В одному домі лежали п'яні. Встав, закурив, пішов. Болючий опять. Хто не позаботився, це дітей бідних.
Тим не менш, самі п'яніці по водицю розмовці скокнуть з палаючої хати поспілі. Керовця ж у вёсці нарешті назвав себе. Як казалося, я їхав з директором тутешого СВК «Комсомольська правда» з подаром Ходорським. З Анатолієм Володимировичем тут же поглибилися у тему.
30 ящиків вина.
В день? А скільки в насильнику живе?
300.
Дорослих, чоловік 70, може?
Да. Я закодував тим году 20. І отрицательну благодарність, хочеться сказати, і Сайкову, ну що проскодировали. А фериц охеренний. Я сам возив горшу їх і сам платив. 220 тисяч один чоловік. У них таких денег, звісно, не було, але у них систематично люди. Человек 5 осталось. Объясняет тем, что сам человек должен. На канахера ты для этого.
А ты кто?
Чтобы содрать человек эту всю сумму.
Господар Ходорський розповів, що увесну вёску увайшла у склад узніклого агрогородка. Але, мовляв, копеечная спеціалізація на молодце ды збожжы асаблівых доходов не приносить. Хоть сам старшыня літарально гарыць на працы. Апошнім часам атрымаў 2 інфаркты запар. 52-гадовы мужчына з мяшкамі пад вачыма выглядае значна старэйшым. Слово для ацэнкі сітуацыі ён не надта выбіраў.
Сейчас уже председателя не меняют в районе.
Нема на кого?
Да, колхоз просто распускают.
Ну, аж в 6 раницы с устроить.
И ночью вызывают. Уезжаешь домой не раньше.
10 вечера. 17 годин доводится працевать у сутки.
В системе экономической нашей я вообще не представляю, как тут дальше колхозник выживет. Молоко цену врезали. Цену на зерно 1,5 раза врезали. Не рассчитывается ни хера. Назад социалистический строй. Его надо было менять в корне сразу.
С фермы на сотню коров с ранешней дойки верталась 35-годовая Наталья Шандрикова. Яна тут за 12 годов.
Получка 300-400, вот так. Зимо не проехать не можно, не очистится он бы наша улица. Ямки на ямке. Сколько мы жаловались и проседателю совету, и им бесполезный номер.
Середньонадовое СВК наислабейший в районе. 10 литров в сутки. Низкие заробки тлумачатся и подсыпанием живелом так званых антибиотиков, что приводило за снижение якости до вертания молока назад. Недавно, однако, замагание с химией повел 28-годовый головный ветеринар Дмитрий Яковищев.
Говорю, карантинный срок, а за ответственность они расписываются. Даите отдельно.
Это спынить антибиотика злочинцу.
50 на 50. Просто бывает на 100 человек один гад, и этот гад будет все портить.
Мой тому у хатних уладальников колькость статку скоротилась из 96 до 18 рагулев. Я протягиваю наполницу скористовывать ранешние часины, каб застать усих до разъезда на палетки. На мех дворы 4 комбайны, из яких 3 знямечшины. Побач згуртавались и механизаторы, якія весело сустракают 17-годового выпускника 173-го Кохановского ПТВ Сергея Савик.
О, самый молодой механизатор.
Студент. Да.
Вы працуешь уже тут?
Да, помощником комбайнера.
Первый
да.
Месяц,
да? Да.
Думаешь, что заставаться?
Какая разница, отработать, ладно.
А год-то на
просто. Як это бывает зазвычай, дяды выделили хлопцу старенький гумсельмашевец. Дзен працуе з так само недавно пераехаўшым з Круглянщины 37-годовым Ігорам Саяном. Але той на жыццё не скардзіўся. Вось уже, дзе ўсё спасцігаецца ў параўнанні.
Бля, мільёна заробіў.
Почему ли?
Я там работу ў сваім хозяйстве, а адсоединили за 15 кілометраў на работу надо было ездзіць. Школы позакрывалі, а у меня дзеці малыя, що выехаць это 12 кілометраў. Каждый дзень на білет, дзе я денег набяру.
Ну, а тут хоць школа?
Школа на месці, дом далі новы. Там нема работы, значит, я сяджу, жду до 8 до 9 часов. Прыйдзіць машына, завязець вечарам домой. А тут я пошёл дома, что-то сделал. Там было у нас 15 механізатараў, а 3000 земли. Работали с 6 до 2, до 3 ночи. А тут вот 9 часов здесь нам платили, что рано проходим на работу.
Я народился тут.
На хвалях Радио Свобода Віталь Самашка розказує про вёску Воронцевичі Талачинського району.
На тракторы пад'ехаў мажны Вадзім Мікалаеў. Тутэйшы, працуе 16 год. Выглядае ўпэўненым. У яго часы калгасная хата каштавала 70 мільёнаў, цяпер 140. Да стварэння аграгарадка, кажа, ставіцца спакойна.
Нічога, ў прынцыпе, не змянілася. Клуб хорошо зделали, контор, сельсавет.
Заробак будзе не стаў.
Як плацілі, так плаціш. Ну, 500 тысяч, не больш. А ўзімку 1200.
А жывіць у калгасным доме?
Да. Ну, тоже плачу, 1025. Ну, самі ўсё ўнутры делали. Новыя стены былі. Ну, і пастроек ніякіх, только адзін хлібушок.
Вадзім паказвае, дзе знаходзіцца бліжэйшае з 25 пабудаваных за 10-годзе калгасных хатаў. Блазе гаспадыня Алена Леонова на месцы. Даярку, што абслугоўвае 43 першацёлкі, 2,5 месяца таму моцна ўдарыла па назе карова. Яна чынила сама.
Потому што яны ж не прыучаны ні к апаратам, ні к чаму.
Калгасны жылі?
Да.
Атрымалі?
Год назад.
А стены фарбавалі вы?
Да. Клеілі. Там ещё недаделаны ремонт. Это служебнае жыллё.
Дровы вы?
Сами заготавливали. 150 тысяч прицеп.
А вам сколько надо на зиму?
2 прицепа дров и 4 тонны брикета. Ничего. Вот палатка приезжала вчера в долг. Взяла брюки им спортивные, обувь.
Не нагрушили?
Нет.
Аккурат у той день побач з крамай расстаўлялася прамысловая аўталаўка. Прадавачка Святлана на прапанову прадставіцца замахала рукамі.
Яна на фасадзе.
Я имею право только по Круглянскому району торговать.
На свой страх і рызыку ездзіш?
Да.
Падышоўшая бабулька уступілася за пачынаючы індывідуальную прадпрымальніцу.
Я і на чэсная маладзіца. Бо мой сын, або ён едзіць, бо на комбайне. Ён такі здаровы, яму нідзе не можна купіць. Прашу, Шведачка, привязі. И на мне навезла рубашек и штанов.
Света, так ты палочка-выручалочка. Ты давно уже ездишь?
Да два. Ай, мы же один-два раза.
Два раза на месяц?
Там пол тетрадки долго.
А и груши не вертаете? Бывают такие?
Мало, бедные.
И где будут богатые? Вот сын мой механизатор. Ага. 6 месяцев только зарплату получать. Зима придет. 50-60.
Тысяч?
Да.
Кручу на ускраину. Где живе наставник истории Спадар Сапежинский. Яго краязнаўчая даведка.
Метра кагавеліка княства літоўскага, 1501 годзе, першы люб памінаюцца Воронцевичы.
А назва?
Ад каго? Вроде бы князь Воронцов. Тут годзе нашай вёскі, а ў гэтым годзе калгас наша Комсамольская праўда 80 гадоў. У нас вельмі многа ўчоных. Сіманович, авіяканструктар. Тры кандыдаты старэйшых навук. Браты Карнеловічы і Мянжынскі. Футбаліст Кандрацеў зараз кіруюць зборнай юнацкай Беларусі. Гэта ж наш выпускнік.
А это правда, што ваша школа лічыцца адзінай у краіне? Якая має 8 хатів.
Зробили ремонт. 5 хат нам перекрили. Печем заздростять і городські жихари.
Гэта подійшла жонка, директорка школи Спадарня Хмельова. Прыкры выпадак, што адбыўся з ёй, дагэтуль абмяркоўваўся вёска. Жанчыне днямі суд з падачы рыбнагляду даў 7,5 мільёнаў штраф. Пытанне задаю, як той казаў, на мяккіх лапах.
Што на самой справе то было?
Не раскажу. Я ў той час паехаў.
Жанчына, якая не ўмее плаваць, каталася на плыце, паспрабавала сетку паставіць. Да. І за 12 карасёў 7 мільёнаў штрафу влепілі.
І зрабілі ворогам народа. Каб 37-й такі расстрэлялі, можа. Плююць, цігаюць.
А што цяпер ім трэба?
Нервы браваць.
Між іншым, выпадак выклікаў абурэнне ўладамі жыхару Воронцовічу. Вот што сказалі мне на ўпірамен камбайнеры.
За 12 карасей
7 мільёнаў штрафу.
Это дурдом.
Каму-то не хватило места там радам паставіць.
Сховішча, што побач, расцягнулася на некалькі кіляметраў. Асабіста бачыў іншамаркі з рыбаловым. Штодзень жа назірае іх 67-гадовы былы трактарыст спадар Вячаслав Стальмаку. Яго хата на горцы, адкуль ён і спусціўся да мяне.
Сказаюся на озеро, там штук 20 машын стаіць.
Нашлі крайнюю, да?
Да, нашлі крайнюю.
А это як вудзілі, так і вудзіць.
Да?
Цяперашнюю ж выхавальніцу дзіцячага садка, спадарыню Валянціну Грышман, усе дагэтуль называюць пчолкай. 20 год працавала ў калгасе за тэхнікам пчаляром, дзе абслугоўвала 130 пчоласем'ю. Пакуль заварваецца зёлкавая гарбата, успамінае.
То время было
было розовые, клевера-белые. Пчелы работали на семенении. Был товарный мед 800 килограмм можно было за сезон.
У себя дома вы сколько у него сейчас держите?
17. А медом могу вас угостить.
А как медом?
Под горбату с обволакивающим рот мятком спадарни Валентина вучить мяне, як правильно им чистоваться.
Чай без сахара, заварен травы. И чайной ложечкой брать и рассасывать его.
И не размешивать?
Не, не надо. Если натуральный мед, он вызывает какое-то першение в горле и во рту.
Господа не уже собирается развитаться со мной, як до брамы подходит еще один воронцевицкий, господар Барковский. И он прочул про приезд корреспондента, и гамана изнов зашла про надзённое.
Экономическое становище, телебачення гляду первое, 25%, остальное все хлопчня. Как я гляду на своё, на 25% я на перспективу тоже веру. Агрогородок, старые добрые советские часы, огородили гараж. Покрасили. Навошто это надо?
Государство поздно.
А что, малыши?
Да. Надо было раньше строить дома со всеми удобствами, чтобы наши дети здесь остались. Вот тогда бы было какое-то будущее.
Прогучало подорожье свободы. Виталь Самашко рассказывал про вёску Воронцевичи Талачинского района.
Звонки на свободу.
Я бы хотел встретиться с корреспондентом Радио Свобода.
Виновата во всем власть, не только власть.
Мою эту выторку потребно пустить в эфир и навод может положить на стол самому Александру Григоровичу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.